Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 6 марта.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые друзья. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Программа выходит в рамках проекта «Слово о православии», реализуемого приходом храма Святого Праведного Лазаря города Вологды Русской Православной Церкви при грантовой поддержке правительства Вологодской области. Меня зовут Вероника Садыкова, а в нашей студии сегодня руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте, отец
Андрей.
Добрый
день, дорогие друзья.
И настоятель храма священного ученика антипопергамского города Вологды иерей Михаил Болоцкий. Здравствуйте, отец
Добрый
Михаил.
День.
Уважаемые друзья, тема сегодняшней нашей программы «Церковь и государство. Иерархия как основа бытия». Если вы готовы с нами побеседовать на заданную тему, звоните к нам в студию по телефону 54-55-55. Мы с удовольствием с вами пообщаемся, ждем ваших звонков. Кроме того, свои вопросы, комментарии вы можете оставлять в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите, пишите, если что-то там появится, я обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Ну, а начнем мы наш разговор, собственно, вот с такого вопроса. Хотела, опять же, придумать вопрос на засыпку, но решила, что и тема у нас сегодня такая, прям скажем, тема на засыпку, уважаемые друзья, поэтому без вопросов на засыпку. Хотя, если есть такое желание, 54-55-55, звоните, задавайте ваши вопросы, может быть, и на засыпку нашим гостям. Итак, скажите, пожалуйста, вот говорят, что церковь и государство в последнее время, оно как-то вместе так взаимодействует. Не зря же на всяких правительственных мероприятиях присутствует патриарх Кирилл и так далее. Вот в связи с этим, скажите, пожалуйста, насколько крепкое это взаимодействие и действительно ли оно существует? Что первичнее, государство все-таки или церковь? Имеет ли церковь влияние на государство и наоборот?
Ну, начнем с того, что если брать вот чисто юридически, естественно, что церковь отделена от государства. Это у нас законодательно оформлено. Естественно, никаких рычагов прямого воздействия на церковь государство не имеет. Подчеркиваю, прямого. Понятно, что косвенно, конечно, государство может влиять. То же самое и с церковью. Церковь никак не обременена ничем от государства. Допустим, вот за границей, допустим, в Германии религиозные организации получают свои доходы из казны государственной. Ну, потому что там есть налог такой соответственный. Вот. У нас это не так. То есть, соответственно, церковь реально от государства независимо. То есть, вот, слава Богу, это заслуга советского времени на самом деле. Вот. И когда часто я тоже слышу обвинения, что вот церковь лезет там не в свои дела, вот почему там сидят там митрополиты там, или патриарх где-то там сидит. Надо понимать, что влияние государства на церковь и церкви на государство, оно не может не быть. Надо понимать, что православных огромное количество все-таки в нашей стране. И даже, вот не касаясь цифр, да, многие из них там, может быть, там не особо там воцерковленные, кто-то более воцерковленный, кто-то там очень воцерковленный и так далее. Речь не об этом. Людей, которые считают себя православными и которые все-таки слушают авторитет церкви, их достаточно много. И, естественно, когда происходят какие-то глобальные процессы в обществе, в нашем государстве, естественно, сами институты государства, они не могут не соизмерять свои шаги с церковью. Потому как церковь имеет огромное влияние на умы людей вот в нашей стране.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
День, это Сергей, бросил все дела. Знаете, я, конечно, все время говорю на эту тему, что это как, ну, понимаете, вот когда был, например, Иисус Христос, как с ним поступили? Это первый, до Первого Вселенского собора, а потом стала церковь, вот с какого, 323-го, 6-го года начало служить государству, понимаете? Эти инквизиции, он, великий инквизитор Достоевский написал, он в кино два раза ходил, это суд, понимаете, церковный суд, это церковная власть, она на протяжении всех этих времен с 300-го года, это было государство, понимаете, это государство, понимаете, ну, церковь, это все было, понимаете, то есть это, ну как, даже я не могу сказать, двух слов сказать, это государство есть церковь, понимаете. И то же самое сейчас. И Екатерина, когда была, духовенство стояло на втором месте. В первом месте там помещики были, все вот эти дворяне, да? А на втором месте уже шло духовенство, а потом мещане, и там на последнем крестьяне стояли. Ну, понимаете, то есть в советское время скажу, что власть была от Бога, понимаете? А церковь служит власти. Вот больше все нечего сказать мне.
Спасибо, Сергей. Готовы прокомментировать?
Ну, да, можно я прокомментирую? Во-первых, хочу сказать, что вот часть объективной правды, вот, честно говоря, все-таки была. Надо признать, что в период с Петра I до Николая II, то есть имперская часть истории Российской Федерации, России, да, она была действительно синодальной. То есть в этот исторический период с, значит, 17 века и до 1917 года, до революции, церковь действительно являлась министерством государства. И, ну да, там было прямое подчинение, хотя государство не вмешивалось в вероучительные какие-то моменты, но, тем не менее, это так и было. Что касается всего остального, я бы все-таки порекомендовал как-то, ну, я не знаю, историю почитать, потому что сказать можно все, что угодно, это-то понятно. Но на самом деле все было гораздо, ну, просто не так. Мало того, как мы можем говорить о том, что всегда, кроме времен гонений, да, вот как сказали, до 325 года, всегда церковь была под государством. Извините меня, в других странах тоже церковь зачастую гнобили. Мало того, у нас с 17 года до, ну, грубо говоря, где-то там до 43-го года церковь уничтожалась в прямом виде.
Давайте мы историческую страничку, так скажем, чуть-чуть попозже затронем. Ладно. Мне все-таки хотелось бы отца Андрея привлечь к нашей беседе. Он так сидит скромно, у нас молчит. Но, тем не менее, возвращаясь к нашему первому вопросу, церковь и государство все-таки взаимодействуют? И насколько они взаимодействуют? Кто же больше влияет, церковь на государство или государство на церковь? Если влияет, то каким образом?
Я выскажу свою точку зрения. Естественно, она в большей части соприкасается и согласуется с точкой зрения отца Михаила. Выскажусь апологетом существования церкви в рамках государственного государства и государственных границ. Ну, немножко начну я так вот издалека, потому что здесь необходимо объяснить, что церковь – это богочеловеческий организм, который имеет не только таинственную сущность, то есть невидимую нам мистическую, но, естественно, а еще и историческую составляющую, которая входит в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в том числе и государством. То есть мы существуем не только духом, да, но еще и дух имеет это внешнее выражение формы. Мы подвластны стихиям все-таки этого мира. Соответственно, и государство также существует для устроения мирской жизни. Также оно соприкасается и взаимодействует с церковью. Поэтому взаимоотношения государства и последователей религии всегда имели место быть, хотя изменялись в своей истории. Ну, вот к чему это говорю? Я подвожу к мысли, что возникновение земного государства, это еще вот начиная с эпохи Ветхого Завета, да, с первых судей, царей, должно быть понимаемо все-таки как, не как изначально такая богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь, исходя из своего свободного волеизъявления. То есть, иными словами, государство – это такая некая-то реальность, установленная Богом. Это просто попущение такое, да, как бы Божие благословение, да, чтобы они могли выражать свою волю. Ответ, скажем, такой, да, на искаженную грехом земную реальность человечества. Но вот это вот не мое мнение, это мнение и святых отцов, и в основах социальной концепции это прописано. То есть это лишь попущение Божие для того, чтобы люди, в которых живет и действует природный грех Адама и Евы, и вносит разлад в нашу природу, психофизическую природу, соответственно, имели какую-то внешнюю власть, которая будет их свободы, порой неразумно свободы, ограничивать. Чтобы избежать еще большего греха, через, соответственно, вот какие-то вот ограничения. Поэтому, и вот тут я, наверное, сразу перейду, наверное, ближе к апостолу Павлу уже, потому что это, наверное, одни священные писания. Именно в посланиях апостола Павла мы видим раскрытие учения Христова о правильном отношении к государственной власти. Апостол Павел писал, вот это, наверное, многим известна эта фраза, она стала такой же расхожей, употребляемой везде, часто, порой к месту, не к месту, но я ее простолкую. Апостол Павел говорит, писал в послании к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться власти? Делай добро, и получишь от нее похвалу. Ибо начальник есть слуга Божий». Это просто Павел говорит. То есть начальствующий по сторонам, как какое-то выражение воли Божией, какой-то степени даже рука Божия, десница Божия. «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он слуга Божий, отмститель в наказании делающему злое. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь». Ну, то есть, иными словами, апостол Павел здесь дает четкое представление о существовании церкви и верующих христиан в рамках какой-то государственной структуры.
Отец Андрей, у меня возник такой вопрос. Вот вы говорите, власть от Бога, но
нет,
тем не
власти
менее...
Нет, власти не от Бога, если
да,
так правильно выразиться.
Но тем не менее, ведь вы, при всем том, что вы человек воцерковленный, являетесь священником, но тем не менее вы подчиняетесь государственной власти, вы являетесь таким же гражданином страны. Вот нет ли здесь некого такого расхождения двойных стандартов?
Ну, во-первых, да, ведь, опять же, да, следуя словам апостола Павла, надо понимать, что власть у нас та, какой мы заслуживаем, как или это благословляется она Богом, или она попускается Богом. В любом случае, это Божье благословение. То есть, иначе, если бы не было бы власти, была бы анархия. А анархия – это уже полный распад всего, атомизация. И более того, вот, допустим, в апостольский век, да, Церковь Христова была гонима, это первые три века христианства, до того, как она стала господствующей религией, была гонима и местной иудейской властью, и государственной римской. Но это не мешало мученикам и другим христианам тех времен молиться за гонителей за своих и признавать их власть, тем не менее. То есть, скажем так, мы, тем не менее, все равно должны за власть молиться, поминать ее, способствовать ей, понимая, что это Божие установление. Это не само собой образовавшаяся какая-то структура, это именно Божие установление, чтобы ограничить мир от анархии и самораспада.
А не кажется ли вам, что это просто попытка успокоить население и, так скажем, призвать к терпению? Ведь любая, даже тираническая власть, она, прямо скажем, действует не в интересах народа, а церковь вот как-то, ну вот отдано Богом, ну терпи и терпи. Не превращает ли это вот нас в таких терпил? Нехорошее слово произнесла, но тем не менее. У нас все дело в том, что есть телефонный звонок. Давай, может быть, мы послушаем, а потом вернемся к моему вопросу. Отец Михаил очень хочет ответить на него. Итак, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Лидия Ивановна.
Да, слушаем вас.
Я хочу спросить. Вот у меня давно этот вопрос. 75 лет со Дня Победы. У нас до сих пор погибшие не захоронены. Церковь говорит, что каждый умерший должен предан земле. Мне вот кажется, вот надо было давным-давно церкви говорить об этом. Если у нас в государстве не доходит ни руки, ни денег не передают отрядам, которые вот ищут людей, которые погибли. Почему вот этот вопрос не ставит церковь? Это раз. Второй вопрос. Очень много, вот послушаешь, такие хорошие слова говорятся, да, людям, которые в церкви служат. У нас столько больных детей. Ужас. Ужас. Мне кажется, церковь тоже должна как-то в этом принимать участие. Мы собираем деньги на восстановление храма. А вы не думаете, что скоро, годов через 30, некому будет ходить в эти храмы, если у нас, смотрите, на 300 тысяч больше умерших, чем рождающих. Это кого-нибудь интересует? Почему мы о своих детях не заботимся? Мы все о добре говорим, вроде бы хорошие слова. А добро-то где-то в чем-то в делах должно. Где у нас добро от церкви? Вот объясните мне, я вот все время... Люди идут, смотрю, у меня соседка идет, деньги собирают, какие-то там конфеты в церковь несут, чего. Кому они там чего носят, скажите? Мне кажется, вот у нас малоимущие бабушки копейки собирают и на что-то все время собирают. Куда собирают, скажите? Мне кажется, вот таким бабушкам должны вот что-то быть в церкви, чтобы помогать таким людям. А у нас нет, у нас все наоборот.
Спасибо, Лидия Ивановна, я с вами соглашусь, потому что мне тоже иногда кажется, что наша Русская Православная Церковь все время стоит с протянутой рукой, все время на что-то действительно просит, а вот на что, и как-то, знаете, говорят, если берешь, одной рукой берешь, другой отдаешь, ну вот как-то второе действие мы почему-то как-то так не наблюдаем, или наблюдаем крайне редко, и так готовы отвечать.
Да, давайте сначала, ну чего, начнем с детей и милости.
Начнем, да.
Смотрите, еще вот сейчас, незадолго до Великого Поста, читалось такое Евангелие, что в котором говорилось о том, что человек, который делает все на показ, не приемлет награды Божией. А ты, если хочешь помолиться, закройся в клеть свою, и Бог, видя иже в тайне, воздаст тебе яве. И большинство дел милосердия, да, они не видны, но они на самом деле делаются, и есть ведь и социальное дело. Я сам, ну вот, чтобы не хвастаться, но принимал участие во многих вещах, которых я даже не знал. Меня просто призывали, что вот, отец Михаил, есть вот такое, вот давайте, и мы ходили, то есть помогают и бездомным. Их и кормят, и с ними время проводят, и помогают оформлять документы, и медицински помогают. И это в очень разных сферах. Чаще всего об этом говорят люди, которые как раз к церкви не имеют отношения. Потому что если ты придешь в церковь, ты будешь в этом участвовать, и ты будешь это видеть. Да, это не во всех храмах происходит, я сразу скажу. Просто где есть активисты, там это есть. Есть места, куда зачастую люди просто приходят, знаете, отдать дань Богу и уйти. Ну, в таких храмах, естественно, такого не происходит. Но, опять же, вина-то церкви в этом. Нет, церковь всегда помогает. И любой настоятель, вот отец Андрей, не даст мне соврать, если к тебе приходит человек и говорит, я хочу заниматься тем-то и тем-то, вот ко мне пришли, говорят, хотим детские концерты проводить. Я говорю, конечно. Мало того, я даже чем смогу, тем помогу. И без вопросов. То есть эти все вещи... И по поводу того, что все-таки церковь это не делает, ну, вы знаете, ну, я бы, к сожалению... Да, церковь это не сильно афиширует. Мало того, когда нас заставляют это афишировать, иногда наше руководство заставляет нас это афишировать. Мы от этого бегаем. Еще раз повторю, почему. Потому что Господь, видя иже в тайне, то воздаст тебе яве. То есть христианин не может делать на показ, не может об этом рассказывать. Лучше всего это вообще помощь такая безадресная. Ну, когда не знают, кто помогает, да. То есть подойти человеку просто вот в магазине, допустим, просто дать в руки деньги и уйти. Вот все, чтобы он вообще не знал, кто ты вообще. Вот, то есть вот. Ну или там с продуктами то же самое. Вот. Это насчет дел. Если не смотреть. Я тоже считаю, понимаете, я вот могу сказать, что вот, а вот на полярном круге ничего не делается. А вот надо бы. Но я там не был, я вообще не в курсе. Ну, поэтому мне так кажется, да. А мне кажется, там шельфы уж давно бы надо бы уже разрывать. Да что ж там до сих пор не освоили? Огромная территория у нас. Почему нет? Ну, почему там нет? Ведь в Советском Союзе были и базы, и все, а сейчас нет. Но на самом деле я просто не в курсе. Я не в теме, и поэтому, да, мне так кажется, к сожалению. Вот. Что касается почивших. Ну, во-первых, в православии нет четкого учения, что каждый должен быть предан земле. Это, к сожалению... Вот что и говорит о том, что наш слушательница, со всем уважением, но не совсем церковный человек, да, потому что она этого не знает. В исламе, да, в иудеи, да, есть особое отношение к погребению, да, но в христианстве этого нет. Любой почивший человек, ведь тело-то, оно умирает. И важно не то, что с телом. Это не говорит о том, что мы должны пренебрегать телом. Нет, конечно, нет. Но тело-то уже это... Ну, уже, в общем-то, прах. А жива-то душа. И важно, что в душе. И поэтому в церкви есть особые дни поминовения погибших воинов. А и в Великую Отечественную войну это особо поминается. Также поминаются все, кто вообще в годину лишений. Ну, то есть, вот за советский период пострадали там в лагерях там, и так далее. То есть, в церкви есть это поминовение. И... Да, ну как бы мы, церковь напрямую, ну во всяком случае у нас в области, в других областях, кстати, я знаю, что есть такое взаимодействие с поисковиками, ну вот не работают, но если где-то кого-то находят, всегда отпоют, всегда помогут, и тут...
Я более того скажу, у нас в приходе рядом с храмом находится поисковый отряд наш Вологодский. Директор отряда, такая девушка Юлия, она вот постоянно занимается этим вопросом. Как вот долго отсутствует, где была? Вот в экспедиции ездила. На место боев, на место сражений находят останки, продают земле. Мы их, ее каждый раз она спрашивает благословение, то есть мы тут поддерживаем тему. Это очень хорошо. Поэтому работа проводится, и на уровне и государственном она есть, и на уровне волонтерском. Так что вот наш Вологодский отряд поисковый рядом с храмом, который находится в Константине Елены, подтверждение тому. Так что память жива. И, конечно же, нужно молиться о их покоении, помнить их всех, их подвиги, чтобы они остались в памяти. Но ведь не все же просто, да, ведь такая тяжелая война, столько было разрушено, столько погибло, по-разному погибло, кто-то сгорел, кто кого-то там, вот, не знаю, ну, раздавило, да, что-то ведь не всех можно найти, и сложно это сделать.
Ну поэтому... вот в Петербурге там достают из болот. Ну вот найди ты человека в болоте. Я поражаюсь нашим вологодским, конечно, ребятам, которые ездят и это делают. Они просто герои, настоящие наши современные герои. Потому что они в слякоти, вот среди этих комаров, они в болоте находят погибших наших солдат. Ну это ну, заслуживает только уважения. Еще маленький нюанс. Mm-hmm. Вот наша слушательница сказала, что церкви бы надо бы заниматься там болезнями и там еще чем-то, потому что иначе не будет верующих. Знаете, на самом деле самая большая проблема, людей-то становится меньше как раз из-за того, что люди неверующие. Ибо количество абортов, если просто вот мы убираем число абортов, у нас сразу начнется рост населения. Кто делает эти аборты? Верующие? Вот и весь ответ. То есть немножко недальновидно говорит этот человек. Мало того, все-таки надо понимать, что мы спасаем людей. То есть, понятно, помогаем там и нуждающимся в церкви помогают, но задача-то церкви спасать души. Вот это и есть небольшая разница. И душа гораздо важнее тела. Ты можешь вылечить человека, но он погибнет как человек. Гораздо важнее, чтобы человек спасся, чтобы его душа обрела вечность.
Ну что ж, уважаемые друзья, я, конечно, хотела, чтобы мы продолжили разговор по поводу «Любая власть от Бога», но я думаю, что мы это сделаем через несколько минут, потому что сейчас подошло время рекламы. Ну а у вас, уважаемые друзья, есть возможность написать свои вопросы, комментарии в нашей группе в соцсети ВКонтакте, или готовьте свои вопросы, вы их нам сможете задать через несколько минут по телефону 54 55 55. Не уходите далеко, реклама будет недолгой.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 6 марта.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напоминаю, что сегодня у нас в студии руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов и настоятель храма священномученика Антипа Пергамского города Вологды иерей Михаил Болоцкий. Программу веду я, Вероника Садыкова. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней встречи – церковь и государство, иерархия как основа бытия. Напоминаю также телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Кроме того, свои вопросы, комментарии вы можете оставлять в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Ну а мы продолжим наш разговор. Я напомню, что очень мне хотелось вернуться к теме. Вот тут у нас отец Андрей сказал, что любая власть от Бога, то есть это, можно сказать, свыше данные нам с вами. То, что мы, опять же, получаем ту власть, которую мы заслужили, и прочее, и прочее. Так вот, мне бы хотелось задать такой вопрос, отец Михаил, вам. Скажите, а фашизм что, это тоже благословение Божие?
Да. Ну, давайте, смотрите, вот надо понимать, тут все правильно. У людей верующих надо понимать, что нет полумер, да. То есть, если мы говорим, что все, что происходит в мире, абсолютно все. Как бы оно нам не нравилось, как бы оно ни было нам неприятно, абсолютно все. Расстрел духовенства. Там, или наоборот, когда там церковь под государством. Все это является промыслом Божьим. Если мы верим, что Бог всемогущ, если мы верим, что сатана только вот, ну, скажем так, тут что-то пытается сделать с людьми, но Господь и даже дела злые исправляет во благое, об этом говорит Священное Писание, то мы должны понимать, что абсолютно все, что происходит в мире, неважно, еще раз повторюсь, от как мы к этому относимся. Неважно, как нравится нам это или нет, это все от Бога. И да, естественно, мы понимаем, что и такое явление, допустим, как фашизм, геноцид, они были всегда. Это, Гитлер же не первый придумал геноцид. Вот. И это тоже, на самом деле, от Бога. В чем промысел Божий? Это отдельная тема, да, то есть для чего Господь вот такой вот попускает, чтобы зло вышло? Не Господь это делает, да, Он попускает зло, да, то есть отнимает некую благодать, чтобы или там разум у людей, которые приняли этот фашизм, ведь его приняли немцы, вот. Для чего мы не знаем, но я могу сказать, что, допустим, для Русской Православной Церкви фактически Вторая мировая явилась спасением. Потому что на момент начала Великой Отечественной войны единицы епископов оставались на свободе.
Четыре епископа.
Четыре, да.
В 1941 году, да. И четыре были за штатом.
Там был момент, когда и трое было. Yeah. Вот. И как бы надо понимать, что без епископата церковь уже все. Физически не может существовать. Вот. И
300 храмов, по-моему, на всю СССР. Причем такие самые кладбищенские, самые вот такие незрачные, неприглядные, находящиеся на окраинах. Вот как у нас Вологду взять, да, у нас, да, период войны. Кладбищенская церковь, бывшая кафедральный собор, который был сейчас вот Рождества Богородицы. Ну и Лазаревский храм, который никогда не скрывался. На тоже на кладбище, да. Угу. То есть вот то, что самое вот труднодоступное, неприглядное и самое такое вот, да, ну как сейчас говорится, замшелое, да, тот в церкви, пожалуйста. Ну, благодаря, слава Богу, все-таки времена изменились сейчас, и кафедральный собор,
когда стал кафедральным собором. Фашисты подошли к Москве, стояли у стен Москвы, вот тогда случился этот перелом, после этого как-то вроде и духовенство оказалось не враги народа, стали постепенно выпускать, храмы начали открываться, то есть вот, вот допустим, благой промысел того, что, ну, если говорить, но мы не знаем всего, что на самом деле.
Накануне войны один монастырь остался только, и то на территории, потому что находился, да, Прибалтики, это Псково-Печерский, территория. вот получилось, что так вот, видите как, вот, поэтому еще бы немножко, да, отец, я соглашусь с отцом Михаилом, ну, конечно, промысл Божий бы не допустил полностью уничтожения православного христианства в России, потому что Господь говорит, создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее, но вот шло к тому, что вообще уже полное практически количество уничтожения церкви, что совсем ничего не осталось, еще немножко бы и все, поэтому война в чем-то на самом деле вот...
Но ведь смотрите, какой ужас-то получается.
Опущение Божие для блага же человечества получается.
Ну вот для блага человечества, а сколько жертв было в этой... То есть вы считаете, что такой ценой мы оплатили возрождение православной веры в стране?
Нет, нет, мы не говорим, что вот этот промысел Божий состоял только в этом. Упаси Бог. Ну, во-первых, сразу скажу, для человека православного смерть — это не конец жизни. Да, для неверующего смерть — это самое страшное горе. Для православного нет. Более того, многие православные с радостью ждут этого момента, потому что, наконец-то, будет встреча с Богом.
Ой, вы знаете, во время блокады Ленинграда, когда умирали маленькие дети, я не думаю, что все так жаждали.
Еще раз, давайте все-таки эмоциональную окраску можно любому действию придать любую.
Да, но я женщинам не можно.
Я понимаю, но тем не менее. Ладно, я вам другую пользу скажу. Смотрите, в СССР была пятая колонна. Сталин занимался ее искоренением, но всех он не мог искоренить. Мало того, КГБ, ну, ЧК тогда, да, Берия, там столько лишних людей загреб в это дело, что это ужас. А вот война, она их выявила сразу. Сразу появились те самые предатели. Сейчас, кстати, вот я думаю, что скоро уже начнут открываться архивы, ведь очень многие подразделения не сопротивлялись. Ну, факт был такой, немцы это даже описывают у себя. То есть были предатели-то, их было немало. И смотрите, на войне они, ну, погибли и выявились, да? А как вы думаете, не было бы гораздо хуже, если бы они остались и более хитрыми и тонкими какими-то инструментами разрушали бы нашу страну? Это зачастую гораздо более тяжелое. Ну, вот посмотри, как сейчас США действуют. Да? Они же, ну, войны сейчас уже не выгодно развязывать. Выгоднее купить генерала, и пусть он там делает все внутри. Так что это было важно не только для церкви. Важно было и для страны, потому что на самом деле вот та пятая колонна, которая действительно сохранилась, она была уничтожена, в общем.
Ну что ж, уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Вероника Александровна. Добрый день, ваши гости. Лия Александровна, вот я, честно говоря, давно не слушаю вот эту программу, но тут не могу сдержаться, вот как-то вот слушала сейчас. И тема поднята вот женщиной, которая звонила с болью, вот с такой, что не похоронен там, какой последний, не похоронены миллионы, наверное, не похоронены, потому что та цифра, которая называется потери войны, она преуменьшена в несколько раз. И то, что вы говорите, вот что откроются архивы, дорогой мой батюшка, архивы откроются, я думаю, что почищены и наполовину уничтожены. Это будет так, потому что власть в стране такая. Так вот, я что хочу сказать на эту тему. Вот, изучая историю, значит, нашей страны, я вообще-то еще историк по образованию, то есть училась на историческом факультете, и, значит, я хочу сказать, что очень многие вот ведущие историки, нормальные, умные, честные, извините, о православии говорили не в превосходной степени, даже не в хорошей степени, понимаете, это раз. И то, что у нас была прекрасная страна, вернее, ну да, местность, где жили россияне, это было все до крещения Руси. Вот там жили истинные люди русские, и Бог у них был в сердце, в душе, а никак не в этих храмах, которые вот построены и сейчас возрождаются. То есть, ну да, у людей больше другого ничего не было, кроме как сходить вот к обедне, чтобы они там постояли, на друг друга посмотрели. Раньше же не было клубов. Сейчас мы живем в другое время. Но я хочу вернуться вот к теме, которую подняла женщина. Вот, значит, старообрядцы у нас были такие. Вот те, кто истинно верил в Бога. Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийства, будут Богом прокляты и убиты. Вот слышали вы такое от старообрядцев? Я слышала. И потом, Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть недрожащей рукой, только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой. Осторожно зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, нечего, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги – это только ступени в бесконечной пропасти к недоступной весне. И вот наш в какое-то время бывший нашим земляком Астафьев говорил, что надо нашим руководителям в День Победы не парады устраивать, а встать на колени на Красной площади перед оставшимися, перед оставшимися участниками, а сейчас это мы, дети, внуки и правнуки, и попросить прощения у несчастного русского народа, который ценой огромных потерь эту войну выиграл, кровью залил поля. А то, что вы говорили про Москву, Москва драпала в 41-м году, все западные шоссе были забыты машинами, уезжали, и спас не Господь Бог, а спасли сибирские мужики. Вот я бывала в Сибири и видела деревни, так там по 10 человек под одной фамилией, понимаете, уходил народ, спасибо им. И что сейчас в Сибири творится? Вот у меня, а то, что сейчас у нас храмы, да, заборы кругом и храмы сверкают позолотой. А на какие деньги вы это делаете? Вам же бюджет дает вам эти деньги, вы говорите правду. Извините за эмоциональность, но тема очень тяжелая.
Спасибо, Лия Александровна, за ваш звонок. Готовы отвечать, отец Андрей.
Думаю, что я что-то скажу, что отец Михаил. Да, начнем, может быть, с конца, потому что это как-то более так вот там запоминается. Ну, видите, опять же, да, сложно бывает порой какой-то диалог наладить с человеком, который не всегда готов слышать, да. Как вера в Бога, она ведь и наш недоказуема. Соответственно, человек верит сердцем, не умом, а сердцем. Поэтому сказать, что это вот так, а это вот так вот, да, что вот однозначно есть такие-то вот примеры в то, что Бог существует, мы не можем, да. Кто-то верит, кто-то не верит. Поэтому перебежать кого-то в чем-то сложно это делать. Поэтому я думаю, что не будем, иначе это будет просто ненужная дискуссия. Ну, я не собираюсь сейчас заниматься апологетикой, да, вот что там цель. Нет, ну вот возьмем Вологду, да, говорит слушательница, да, что у нас сплошные золотые купола, и бюджет только работает в области на то, чтобы храм восстановить. Ну вот, опять же, да, люди в эфире вот такие голословно слова говорят, вот не имея никаких аргументов и фактов под этим. Ну, где у нас золотые купола? Где вот хоть один, приведите пример, позолоченный?
А можно я скажу? Да. Вот да. Я как не вологжанин, мне... Действительно больно видеть. Я знаю, как вот у нас там на Южном Урале, как там ставятся храмы, как люди реально помогают ставить храмы, и как там быстро все восстанавливается. И я вот видя Вологду, как здесь всем, извините меня, наплевать. И еще когда тебя после этого ты тут бьешься, восстанавливаешь для не своих родственников, для вас же. И тебе вот такое еще говорят, обвиняют, там, мы из бюджета, да золотом кроем. Да вы найдите хоть одну бюджетную деньгу. Вы вообще не представляете, о чем говорите. Вот когда эта ложь льется, честно говоря, становится очень обидно. И я больше скажу, меня еще сильно очень травмировало, если уж говорить, простите, но о Вологде, да. Когда мы собирали помощь, я собирал помощь с представителем Красного Креста, вот сейчас он руководитель Красного Креста в Вологде, для пострадавших на Донбассе, когда война началась. Вот реально, представляете, как было обидно, что не русские диаспоры нам помогли, русские нам не помогли. И после этого еще слышать только вот эти ушаты помои, которые выливаются, конечно, это на самом деле так обидно. Я понимаю, что человек в атеизме своем, он ищет крайнего в любом, он для него все виноваты. Но откройте глаза-то в конце концов. Вы, ну уж когда вы совсем врете, вот когда уж вот прямая ложь, что, допустим, мы из бюджета, что золотые купола, да вы, во-первых, золотого купола ни одного не найдете. Это все нитрит титана или там какие-то заменители. А во-вторых, ни копейки. Ну, бюджет, может быть, что-то потратил на кафедральный собор, да? Там чего-то вроде бы, может быть, было. А так... Все восстанавливается.
Ну вот я здесь могу немножко вступиться за нашу слушательницу. Пару лет назад обнаружили заброшенный храм, уже полуразрушенный, в Грязовецком районе, по-моему. И когда, в общем-то, Русской Православной Церкви нашей Вологодской епархии предложили его взять под свое крыло, так Вологодская епархия отказалась. Она сказала, приведите сначала его в порядок за счет, естественно, кого? Грязовецкого района.
Но не привели же.
Это как раз бюджет.
Нет, Вероника,
а и только после этого.
Они-то здесь что? Нам предлагают какой-то развалины, предлагают уже фактически
один фундамент,
и что мы должны взять его на баланс, соответственно, за него быть ответственным, раз становится на нашем балансе. И потом, знаешь, спросят, да, вот вам дали вот такой-то храм, а что ж вы его не восстанавливаете, что он рушится, и с нами же мы еще будем крайними. Тут тоже не совсем правильно.
Ну вот видите, здесь немножко полумеры, поэтому я бы не стала Лилией Александровной.
Нет, там же не выделили деньги на этот храм, правильно? Там же не выделили. Я вам больше могу сказать, у нас... Более-менее, единственное, что было, это перед приездом патриарха как-то ремонтировали фасадно. Фасадно, это очень дешевые работы. Спасо-Прилуцкий монастырь. И я вот не знаю там нюансов, но вроде бы губернатор чем-то помог Воскресенскому собору. Насколько я знаю, что наш губернатор, сейчас действующий, он помог как-то восстановлению Воскресенского собора. Все. Все. Больше... Бюджет у нас никак не участвует. И обвинять в этом, знаете...
На самом деле, да, по Вологодской области, в частности, по Вологодскому району есть такие объекты, которые вот за 70 лет все-таки такой власти, да, не церковной, они приобрели такой вид совершенно непотребный. То есть где-то стены без крыши, где-то просто развалины, голые фундаменты. То есть, ну, растет там мох, все, запустение. Но если это дадут кому-то епархии взять и писать приходу, ну, понимаете, это нет таких миллионов, десятков миллионов, которые как-то можно это все восстановить. По городу, пожалуйста, да, вот примеров много. Николай Золотые Кресты, высшая школа ДОСААФ на Бурмагинах, да, сколько надо настоятелю храма, отцу Вадиму, да, туда вбухать и найти все возможности, чтобы это все восстановить. Он говорит, вот были изыскания, проще построить новый храм каменный, дешевле, понимаете, чем восстановить то, что есть. Это в городе. Это лицо нашего севера, да. А в районах, конечно, ведь как, это сложно все. Государство заинтересовано, наверное, да, чтобы
мало того.
С баланса убрать, чтобы мы ответственны были.
Понятно.
И проще, вот ответственная епархия Вологодская. Делайте, ребята, а на что делать? На какие?
Мало того, деньги? Давайте вот честно скажем.
А для чего
скажем.
Делать?
Нет, люди-то на самом деле, прихожане-то ходят. То есть на самом
вот.
Деле. И людям-то нужны храмы. То есть вот тоже я слышал, что зачем столько храмов, у нас нет столько верующих. У меня разрушенный храм. И я уже понимаю, что мне надо его... У меня половина храма сейчас открыта. И я уже понимаю, что этого мало. Мало, мало. Надо вторую половину открывать в любом случае. Причем это нужно. То есть действительно храмы-то нужны. Но хочу вернуться к теме. А кто разрушил эти храмы?
Кто?
У нас преемник Советского Союза кто?
Ну,
у нас преемник Советского Союза кто? Российская Федерация. А за разрушение храмов, монастырей и за все, что совершило правительство СССР, несет ответственность, правопреемником является Российская Федерация. Церковь об этом не кричит, и никто с них ничего не требует. Но извините меня, грабеж и разрушение, и убийство, которое причинила власть, это несоизмеримо с тем, что мы потеряли, и что мы сейчас, ну, грубо говоря, там имеем, и как нам помогают. Просто несоизмеримо. Я уж молчу про то, что церковь там сама помогала. Если вы знаете, допустим, была танковая колонна Дмитрия Донского, которая была построена на церковные деньги. Танк стоил.
Это понятно, я боюсь, что мы ушли немножечко от темы. Все дело в том, что здесь мы можем долго, кстати, об этом спорить. Возвращаясь к тому же Воскресенскому собору, где мраморные ступени были, собственно, возведены именно работниками картинной галереи в советское время. Вы же пришли, вы получили это благо, казалось бы.
А где иконостас, а где иконы, которые в разы дороже, чем мраморные ступени?
Я вам о чем говорю, что мы можем об этом абсолютно много спорить, но тем не менее, с кого сейчас спросить? Вы хоть говорите преемники?
Подождите. У нас по закону правопреемником власти советской является власть именно российская, не украинская. То есть Россия взяла на себя все долги внешние и внутренние. То есть у нас правопреемником является российское государство.
Все долги на себя взяла, а теперь еще и тут ее за это...
Да никто ее не требует. Вы поймите, никто ведь этого не требует. Но плохо, когда ты не требуешь, делаешь сам, а тебя еще обливают помоями, как будто вот ты какой-то тут. Ой, вот из-за этого разруха-то и есть. Мало того, интересно, что я езжу, когда там на Южный Урал, там вот строятся храмы, и так радостно видеть вот развитие сельского хозяйства, и как там все поднимается, реально поднимается. И вот сюда приезжаешь, и вот знаете, у меня такая ассоциация, что и храмы не строятся, и, к сожалению, все затухает. А взаимосвязь этого, на самом деле, об этой взаимосвязи говорится в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом.
Вы знаете, вот однажды я задавала вопрос, очень неудобный в рамках нашей программы, по поводу, откуда у священников хорошие дорогие автомобили и другая техника. И мне тогда ответили, что, дескать, ну вот бывает же, дарят же. Ну вот покрестил младенчика, родители вот машину подарили и так далее. И вы вот сейчас начинаете говорить, что пол храма открыто, надо бы вторую половину, а не на что, и так далее, и так далее. И вот здесь вот у меня, например, возникает вот этот диссонанс. Если есть такие богатые, щедрые прихожане, и в то же время...
Нет, их очень мало. Вы не путайте. Вот эти все месседжи, что все священники ездят на геленвагенах, у всех швейцарские часы золотые, там, с платиной и так далее.
Надо абстрагироваться от России. Мы в Волге находимся.
Я бы хотела вообще вернуться к теме нашего разговора. Вас это так задело. Звонок ли Александр, потому что вы никак не можете остановиться.
Нет,
у нас
ну,
буквально
понимаете, Вероника, видимо, все-таки,
эфира.
Да, Александровна, она выражает некоторые чаяния определенной части населения, поэтому она такой образ собирательный, скорее всего, в части данной ситуации. Да, поэтому вот отвечая ей, отвечаем как бы многим, кто, может быть, так думает и слышит, но да, не решается позвонить. Это такая точка зрения существует, и мы как-то пытаемся ее вот раскрыть, в чем-то проверить, в чем-то согласиться. Это все правильно, в живой дискуссии рождаются какие-то истины, и проясняются многие вопросы, которые вот в такой находятся в полумраке.
Мне кажется, пришло время подводить уже итоги нашей беседы, хотя мы, может быть, не все обсудили, что хотели бы, но тем не менее, мой последний, наверное, на сегодня вопрос, какова же, так скажем, оптимальная формула, вообще оптимальная модель взаимодействия церкви и государства, чтобы было всем хорошо?
Ну, давайте так, я, учитывая важность вопроса, все-таки обращусь к основам социальной концепции Русской Православной Церкви, и некоторые моменты я так вот в своей интерпретации их перескажу. Во-первых, церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству, то есть противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающие принуждение к ограничениям. А обратно, в то же время церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, когда право решения этого вопроса остается за государством. Однозначно, вот государство не должно вмешиваться в жизнь церкви. Во что? В ее правление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее. Вообще в деятельность структур церковных учреждений. За исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в качестве юрлица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, как законодательством и его властными органами. И церковь вот, всегда ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям. То есть, хоть церковь и организм Бога установлена и богоотеческим, тем не менее, она существует в исторических реалиях и, соответственно, в рамках государства. Поэтому отношения в качестве юрлица, они имеют место быть всегда внутри церкви, внутри государства. Но когда приступает уже государство определенные рамки, касающиеся вот вероучения, еще что-то, да, влияние на какие-то принятия решений церковных, это уже, конечно, вот недопустимо. То есть должно быть, как такое слово, церковная синергия, то есть совместное соработничество, совместное сотрудничество. Ну вот, наверное, слово симфония здесь уместно ли будет, да, потому что сразу напоминает патриарха Никона и Алексея Михайловича Царя. Но тем не менее, вот симфония власти и церкви, когда интересы всех сторон учитываются, не ущемляются, и это все делается во благо нашего государства и граждан нашей страны. Вот так бы я ответил.
Уважаемые друзья, наша программа подходит к завершению. У меня еще такое предложение, может быть, где-то и вопрос. Вы, конечно же, отмечаете очень широко православные праздники, но в преддверии 8 марта можете что-то сказать нашим слушательницам?
Да, конечно, всех поздравляем. Тут что сказать-то? В любом случае, между прочим, в церкви как раз отношение к женщинам особое, ведь в последний путь Христа провожали женщины. На женских плечах выстояла церковь и в советские во времена гонения. И, конечно, нижайший поклон. И, ну, поздравляем всех. Без вас бы мы никуда.
Хоть и 8 марта имеет такие, скажем, корни не совсем церковные, да, и не совсем определенные, но тем не менее в нашей традиции уже и в нашей стране это такой, как бы, ну вот, своеобразный женский день. Поэтому не будет никакого греха, если мы поздравим своих близких жен, дочерей, мам с этим праздником и просто пообщаемся с ними, как очередной повод быть вместе и разделить какую-то радость общего стола и общего общения. Ну, только что, вот, может быть, раз идет пост, чтобы это было не оливье за столом, хотя бы, ну, винегрет.
Ну что ж, уважаемые друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 6 марта.